Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете программу «Благая весть» из города Сакраменто. У микрофона Бальжик Вениамин. Сегодня 10 апреля 2007 года. Продолжаются праздничные дни праздника Пасхи, и я вас также сегодня сердечно поздравляю. Христос воскрес! Воистину воскрес! Я думаю, что многим из нас приходилось или пришлось быть, или точнее мы были на этих выходных в церкви, слушали Слово Божие. Например, в нашей церкви было 8 числа воскресенье, утром служение, вечером было служение, в понедельник вчера оркестр играл. И вот за 2 дня в нашей церкви было сказано 13 проповедей. Я думаю, что это много. И, возможно, кто-то подумал, а зачем еще говорить о воскресшем Иисусе Христе? И так уже каждый год об этом говорится, об этом рассуждается. И действительно, друзья, кажется, как будто это так. И я даже в нашей церкви говорил такую мысль, что каждый год мы слышим одни и те же места Священного Писания. Дело в том, что в Новом Завете о воскресении Иисуса Христа сказано не очень много, по большому счету. То есть евангелист Матфей, Марк, Лука и Иоанн, они описали понемножку эти события, которые произошли в связи с воскресением Иисуса Христа. И если мы суммируем эти стихи, то у нас выйдет не очень-то много стихов. И казалось бы, о чем еще можно говорить? Ведь каждый год все время о чем-то говорится, какие-то новые мысли. И может быть наступит тот момент, когда уже мысли о воскресении Иисуса Христа не будет. Но в том-то и дело, что Библия – это слово нашего Бога, и оно уникально. И каждый раз Бог дает новые откровения, дает новые мысли проповедникам. И я сидел и удивлялся. Действительно, кажется, уже вроде бы об этом знаешь. И все-таки новые и новые мысли. И сегодня наша программа, она тоже будет посвящена пасхальной программе. Мы сегодня с вами будем говорить о нашем Господе Иисусе Христе, о том, что Он сделал для нас, верующих, для неверующих людей. Прочитаем с вами место Священного Писания, будем слушать пасхальную музыку, и пусть Бог вас благословит. И мне хочется напомнить о том, что эти программы вы можете найти на нашем сайте проповедник.com, проповедник с буквой K в конце. Там находятся все наши программы, которые мы осуществляли на протяжении вот уже более 2 лет. Мы вещаем на радио «Надежда», программа «Благая весть». Поэтому говорите об этом сайте своим друзьям, знакомым, слушайте радио, назидайтесь. Время близко, время последнее, время коротко. Скоро Господь придет за своей церковью. Ну а сейчас я вашему вниманию предложу христианский гимн.
Thank you.
Итак, я еще раз поздравляю всех радиослушателей с чудесным праздником Христового Воскресения. Программа «Благая Весть» продолжает свое вещание, и в следующие минуты мы с вами порассуждаем о воскресшем нашем Господе Иисусе Христе. Вообще вопрос воскресения во все времена он был актуальным вопросом. И я думаю, что большинство людей на нашей земле, они интересуются вопросом воскресения. То есть они хотят знать или они имеют какие-то, может быть, свои представления насчет воскресения. Потому что по человеческому рассуждению это невозможно, чтобы мертвый человек мог стать живым. Это противоречит человеческому разуму. Как-то человек настолько привыкает к мысли, умер человек и все. Его похоронили, 3 тонны земли сверху насыпали, допустим, и все, и человека на земле не стало. Но вопрос воскресения, или воскресение, оно действительно существует. В Священном Писании о воскресении мы читаем 156 раз. Как вы думаете, друзья, это много или мало? 156 раз. Я думаю, достаточно для того, чтобы задуматься, действительно ли есть воскресение мертвых. И в основном о воскресении сказано в Новом Завете. Почему? Потому что воскресение Иисуса Христа, наши рассуждения, они основаны именно на воскресении Иисуса Христа. И можно сказать, что когда мы рассуждаем о воскресении, это можно поделить как бы на 2 лагеря, на 2 группы. Воскресение Иисуса Христа и воскресение вообще из мертвых людей. Я думаю, что нет сомнения в том, что христианство – это единственная религия, основатель которой доказал правильность своего учения своим воскресением. На сегодняшний день на земном шаре существует около 7000 различных религий по примерным подсчетам. Около 7000 разных религий. Это очень много. И у истоков каждой религии стоит какой-то основатель. Религия, она сама по себе появиться не могла. То есть, ее кто-то основал, эту религию. Был человек, который рассуждал, он пришел к каким-то выводам. Мы сейчас не говорим, правильно они или неправильно. Я говорю вообще, как об основании новой религии. Ну и затем он написал свои принципы, у него появляются последователи, и так появляется новая религия или новое течение. Они бывают ложные, бывают неложные. И вот христианство – это единственная религия, основатель которой воскрес. Мне очень нравится один такой пример, когда один молодой человек, француз, я часто рассказываю этот пример, потому что он иллюстрирует хорошо положение этих вещей. Этот молодой француз пришел к одному ученому, человеку, и говорит: «Я хочу сделать такое движение, чтобы за мной последовало очень много людей». То есть, что мне сделать, точнее, для того, чтобы увлечь за собой много людей? Вы помните, друзья, вот в Деяниях святых апостолов написано о том, что был человек по имени Февда, который увлек за собой 400 человек, но потом он погиб, и все его последователи рассеялись и исчезли. Через некоторое время, во время переписи, появился другой Иуда Галилеянин, который также увлек за собой, написано, много народа, но он был убит, и все его последователи рассеялись. Вот этот молодой человек хотел сделать нечто подобное, но ему нужен был совет, как правильно подойти к этому вопросу. И за советом он пришел к ученому человеку. Этот ученый человек, грамотный, подумал и говорит: для того, чтобы увлечь за собой много народу, вам нужно создать хорошее учение и распространить его. Молодой человек сказал: да, я готов это сделать, и оно у меня уже готово, я думаю, что оно удачно. Когда я распространю это учение, то за мной последует много народа. Но что еще нужно? Тогда он подумал, ученый говорит: тебе нужно быть готовым и даже умереть за свое учение. Молодой человек усмехнулся и говорит: я об этом тоже подумал. Я готов умереть за свое учение. Тогда этот мудрый человек, почесав затылок, говорит: ну и последнее, что тебе могу посоветовать. Для того, чтобы эти люди последовали за тобой, и для того, чтобы они не убежали от тебя, они не расселись, тебе просто нужно будет воскреснуть. Потускнели глаза молодого человека, и он с печалью отошел. Он понял, что это просто невозможно. Да, создать учение можно, можно ради своего учения умереть, но воскреснуть может только Бог. И когда я об этом рассуждаю, дорогие друзья, то мне становится радостно на душе, что я поклоняюсь Богу, который воскрес. Иисус Христос, Он же Бог. И кажется человеческим разумом, ну как это можно понять? Бог воскрес. Да, Он был убит, но Он воскрес. Иисус Христос. И тогда, когда мы становимся на колени, молимся Богу, то из наших сердец должна литься благодарность нашему Отцу о том, что мы поклоняемся такому чудесному Богу, неповторимому, который все знает, все может, который послал Сына Своего Иисуса Христа и воскресил Его из мертвых. Во все времена были такие люди, которые отрицали воскресение мертвых, которые говорили, что такого просто не может быть. Например, во времена Иисуса Христа была партия саддукеев. Я сейчас распространяться не буду, что это за партия. Мы о ней читаем в Священном Писании. Вы можете почитать историческую справку Иосифа Флавия и других научных деятелей. Так вот, партия саддукеев, она отрицала воскресение мертвых. И что интересно, к этой партии принадлежали люди высшего сословия, богатые люди, интеллигентные, образованные, занимающие видное положение в обществе. Первосвященник Каяфа, первосвященник Анна, они тоже принадлежали к партии саддукеев. Вот почему, когда Лазарь воскрес, когда Иисус Христос воскресил его из мертвых, то они положили убить и Лазаря. Потому что это противоречило их убеждениям. Они всюду говорили, что воскресения мертвых нету, а тут факт налицо. И многие иудеи приходили видеть не только Иисуса, но и Лазаря. Почему и саддукеи приходили в бешенство? Они почему хотели убить Иисуса Христа, и они это сделали? Хотя в конечном итоге проиграли. Потому что Лазарь воскрес, вопреки их убеждениям. Когда мы читаем Священное Писание, то с первых листов, с первых повествований мы уже читаем о воскресении мертвых. Об этом пишет апостол Павел. «О муже Божьем, герое веры, отца всех верующих, Авраам, Бог сказал ему, принеси сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, на одной из гор, о которых я укажу тебе, принеси его мне во всесожжение». И мы читаем, что Авраам это сделал. И апостол Павел говорит, что Авраам верил, что Бог силен воскресить из мертвых сына его Исаака, почему и получил его в предзнаменование. Уже тогда, много-много лет назад, Божий человек Авраам, он уже верил в то, что есть и может быть воскресение мертвых. Настолько вера в Бога была укоренена в его сердце. Вы вспомните Елисея, пророка Божия, который воскресил сына одной вдовы. Да, это тоже было воскресение из мертвых. Помните, когда Елисей умер? И вот произошло сражение. И одного мертвого человека кинули на кости Елисея. Это очень интересное повествование. И как только тело этого человека коснулось кости Елисея, то он воскрес, он стал живым снова. Вот оно, еще одно воскресение за короткое время. Но несмотря на это, до сегодняшних дней многие люди не верят, что есть воскресение мертвых. Хотя они вслух об этом не говорят, но в душе они не понимают, как это может быть. Во времена гонений, во времена коммунистического режима наших братьев и сестер, верующих, наших отцов, дедушек, их обзывали, им говорили, что они сумасшедшие, что они верят в загробную жизнь. Умер человек, и все, живи, душа, ешь, пей, веселись, ибо завтра умрешь. И на этом все. О каком воскресении мертвых может идти речь? Да, так люди понимали, так люди понимают некоторые и сегодня. Помните, когда Иисус Христос исцелил, точнее воскресил сына одной вдовы? Когда Он подошел с учениками к городу Наин, то там выносили сына этой вдовы. Иисус подошел и говорит, юноша, тебе говорю, встань. И юноша воскрес. Вот еще один факт воскресения. Иисус Христос однажды привел притчу о богаче и Лазаре. О том, что богач одевался в порфиру, в багряницу, пиршествовал блистательно. И вот он попал в ад. Самый настоящий ад. Недуховный. Нет, не образный. Самый настоящий ад. Так мы читаем. Попал в ад. И в будущем, в муках адских, в пламени огня. Он увидел Авраама и Лазаря. И обратился к Аврааму. Богач, у меня еще есть 5 братьев. Пусть Лазарь засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения. Авраам вступает в диалог и говорит, «А у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Богач отвечает, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Как вы думаете, друзья, действительно ли это было так или нет? Нет, они бы не покаялись. И Авраам говорит, Если и Моисея, и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят. Не поверят. Я представляю, что если бы сегодня на нашем радио объявили о том, что в нашем городе в Сакраменто, на улице Антилопа, там, в доме таком-то, по адресу такому-то, человек воскрес из мертвых, и об этом бы написали в Сакраменто Би в газету или в какую-то другую газету, об этом объявляли бы по радио, по телевизору. Если бы сказали, пойдите посмотрите человека, который воскрес из мертвых, я, дорогие друзья, даю гарантию, что люди бы этому не поверили. И даже верующие люди этому вряд ли бы поверили. Они бы это назвали, это какой-то странный феномен, это литургический сон, это что угодно, но не только воскресение мертвых. Но не воскресение мертвых, и все. Авраам знал, что так будет. И поэтому он говорит богачу, что да нет, этот вариант не пойдет. Если кто-то из мертвых воскреснут, то и твои братья они не покаятся. Потому что воскресение из мертвых, это нужно иметь веру такую в Бога, чтобы поверить, что есть воскресение мертвых. Вы помните, когда апостол Павел пришел в Ареопаг, в город Афины. Афиняне ни в чем охота не проводили время, как что-то слушать новое. Ну, как обычно все люди, любим слушать что-то новенькое. И вот апостол Павел, муж Божий, закаленный в невзгодах, исполненный силой Духа Святого, начинает проповедь, что Бог повелевает всем людям ныне покаяться, ибо будет время, когда Он будет судить, подав удостоверение всем, воскресив Иисуса Христа из мертвых. А потом он добавил такие слова, что Иисус Христос, Он воскрес из мертвых. И мы дальше читаем такой стих, что иные насмехались, другие говорили, послушаем тебя в другой раз. Что хочет сказать нам этот суеслов, то есть пустослов. Пустые слова, люди не поверили. И вчера один брат на служении сказал такую мысль, прочитал из Евангелия точнее, что когда женщины пришли к ученикам и сказали, что Иисус Христос воскрес, то они показались слова их пустыми. Я подумал, почему так? Ученики, которые 3,5 года шли за Иисусом Христом, они все слышали, и им показались слова пустыми. Суеслов, суе, то есть пустослов. Вот так, дорогие друзья, относятся люди к воскресению. И сегодня я хотел бы сравнить вот воскресение Лазаря. Лазарь воскрес. Иисус Христос воскресил его из мертвых. Иисус Христос воскрес. И вот эти вот два сравнения, вот это вот одно сравнение между двумя воскресениями. Насколько все-таки воскресение Иисуса Христа, оно было выше, чем воскрешение Лазаря? Мы знаем всю эту историю, об этом мы читаем в 11 главе Евангелия от Иоанна. О том, что Лазарь заболел. Мы не знаем, какой болезнью, но он заболел. Иисус Христос узнал о его болезни и намеренно задержался. Он сразу не пришел, хотя мог прийти и исцелить его. Но Лазарь умер. И когда Иисус услышал, что Лазарь умер, через 2 дня он идет туда. А Лазарь уже что? Лазарь уже похоронили. Он уже лежит в скале или в гробу, можно сказать. И вот собрались родственники, они плачут. Плачет Мария, сестра его. Плачет Марфа, сестра его. Иисус очень любил ихнюю семью, любил Лазаря. Он даже прослезился, Иисус, когда услышал, что Лазарь умер, что так скоро он плачет о его смерти. Лазарь находится уже 4 дня в гробе. Почему его похоронили? Ответ ясен. Потому что, как Марфа сказал, Господи, уже смердит. Что означает слово смердит? То есть неприятный запах издает. Многим из нас приходилось, и, наверное, всем, быть на похоронах. Если человек уже 4 дня как умер, то от него исходит неприятный запах. По еврейской традиции человека хоронили до захода солнца, даже если он умер в обед. То есть это делалось очень поспешно. До захода солнца нужно было его похоронить. И Лазарь, он 4 дня находился в гробе. И когда Марфа узнала о том, что Иисус собирается вызволить его оттуда, то она говорит, Господи, он уже смердит. То есть вряд ли у тебя что-то получится. У него уже все клетки вымерли. Медицинские исследования говорят, что когда человеку восстанавливается сердце, то он полностью, его клетки вымирают через 38 часов. Я почитал, что Иисус Христос был мертв около 36 часов, если он воскрес в 5 часов утра, допустим, до восхода солнца. То есть Иисус Христос, он умер тоже полностью, можно сказать. Лазарь находился 4 дня в гробе, от него исходил неприятный запах. Знал об этом Марфа, знали об этом все люди. Знал ли об этом Иисус? Да, Иисус знал. Но несмотря на это, Он собирался вызвать Лазаря из гроба. Смердит. Почему, дорогие друзья, так? Потому что исполняется слово Священного Писания. «Из праха ты взят, и в прах возвратишься». Апостол Павел пишет, что внешний человек наш тлеет. Тлеет, то есть он разлагается. Много раз мы с вами видели похороны. И умирают различные люди. Богатые, бедные, знатные, неграмотные, молодые. Как есть такое выражение, что старым нужно умирать, а молодые могут умереть. И в сегодняшний день существует очень много разных категорий людей. Есть люди ученые, так можно сказать, люди грамотные, которые высокого мнения о себе. Но вот на кладбище они все одинаковые. Умер Мухаммед, которому поклоняются мусульмане. Но он возвратился в прах. От него не то, что неприятно, от него вообще ничего не осталось, наверное. Хотя ему сегодня поклоняются. Умер Ленин. Недавно до Нового года президент Туркменистана Сапармият Ниязов отошел в вечность, который так много мучил наших верующих. Сколько ходатайственных писем мы писали ему, лично на стол, чтобы он не трогал наших верующих, чтобы они собирались, молились Богу, но он не обращал внимания. И перед Новым годом он внезапно умер, хотя он провозгласил себя вечным президентом Туркменистана. Но он тоже умер, он возвратился в прах. Был такой диктатор, румынский президент Николай Чаушеску, который тоже себя однажды объявил вечным президентом, но его убили, и он возвратился в прах. То есть от него шел тоже неприятный запах. Он возвратился в тление. Однажды одного божьего человека, проповедника, миссионера, Саду Сундар Синг, однажды в Индии его недруги дела Божьего кинули в яму с разлагающимися трупами. В яму, в которой все смердило, в которой неприятный запах исходил. Но когда его оттуда вытащили, он говорит: «Я как будто был на небе. Я готов был пострадать за Иисуса Христа». И вот Лазарь умер, и Марфа говорит: «Господи, он уже смердит». Вы помните молитву Моисея, человека Божия, Псалом 89: «Ты возвращаешь человека в тление». И будет время, когда тварь будет освобождена от рабства тления, так говорит апостол Павел в послании к римлянам. Я, дорогие друзья, даже в этом усматриваю не просто физическое такое вот тление, но и духовное. В каком разложении сегодня находится мир? Лазарь смердит, говорит Марфа. А разве мир сегодня не находится в не таком же самом состоянии? Какое повсеместное разложение? И даже церкви сегодня, они полюбили мир. И мир влазит в церкви и делает свое разрушительное дело. Я когда слышал пример, один брат наш ехал то ли в поезде, то ли в автобусе, точно не помню. И вот один молодой человек начал ругаться скверными словами, неверующий. Он говорит: «Молодой человек, прекратите говорить такие плохие слова, это же некрасиво». А он продолжал. Он снова принялся его увещевать, тот снова продолжал говорить. Тогда служитель Божий подошел и говорит: «Молодой человек, у вас рта воняет, то есть смердит от вас». И он прекратил, ему стыдно стало. Правда, неясно, понял ли он, что наш брат имел в виду. Лазарь смердит. Теперь, дорогие, я хотел бы сравнить воскресение Иисуса Христа или положение Иисуса Христа. Лазаря мы сейчас рассмотрели. Что же мы читаем об Иисусе? Мы не читаем нигде в Священном Писании, чтобы Иисус, когда умер, чтобы Он возвращался в тление. Об этом мы читаем в Псалме 15. Давид говорит: «И не дашь святому твоему увидеть тление». Святому, то есть Иисус, Отец Небесный, не даст Сыну своему Иисусу Христу увидеть тление. Лазарь находился в гробе, от него неприятный запах исходил. Но Иисус Христос, находясь в гробе, Он тление не увидел. И вы помните, когда апостол Петр проповедовал в день Пятидесятницы и последующие дни, он два раза употребил этот стих: «Не дашь святому твоему увидеть тление» в знак доказательства воскресения Иисуса Христа. Эти же слова дублирует апостол Павел в Антиохии, когда он читал, проповедовал: «Не дашь святому твоему увидеть тление». Об этом говорит апостол Петр в своем первом послании 1.18, что мы искуплены не тленным золотом или серебром, но драгоценную кровью Господа нашего Иисуса Христа, Агнца непорочного, предназначенного еще прежде создания мира. То есть наше искупление произошло не через золото и серебро, которое тоже, оказывается, является тленным, Золото, какое бы оно ни было дорогое, оно тоже возвращается в тление, вопрос лишь во времени. Апостол Яков пишет в 5 главе о богатых людях, что золото и серебро ваше и заржавело, покрылось ржавчиной. Казалось бы, золото такие большие деньги стоит. Но кровь Иисуса Христа, она в тление не возвращается, она и по сегодняшний день готова, она сильна сегодня спасать всякого приходящего к Нему. Иисус Христос тления не видал. Потому что у Бога все живы. Иисус говорит, что Лазарь, он уснул. Дочь Иаира, она спит, но она не умерла. Дорогие друзья, вот первое сравнение между воскресением Лазаря и Иисуса Христа. О том, что Лазарь возвратился в тление перед своим воскресением. Иисус же Христос тления не увидел. И вторая мысль о том, что у евреев был обычай, он и по сегодняшний день есть, прежде чем похоронить человека, обвернуть его пеленами. И мы читаем, что Лазарь был обвит пеленами. Пеленами с ног до головы. И лицо его было обвязано платком. И вот когда Иисус подошел к гробу и воззвал: «Лазарь, выйди вон!» И Лазарь выходит. Он выходит, но каким образом, дорогие друзья, он выходит? Давайте мы сейчас с вами прочитаем 11 глава. «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано чем? Платком». Я когда начал рассуждать над этой картиной, я удивился, как Лазарь смог выйти. Во-первых, он ничего не видел. Лицо его было обвязано платком. Откуда он знал, куда идти? Где выход из этой пещеры, из этого гроба? Идти направо или налево? Это первое. Второе. Попробуйте обвязать свои ноги чем-нибудь и ходить. У вас это вряд ли получится. Невозможно ходить обвязанными руками и ногами. Но как Лазарь вышел, прозвучало слово Бога: «Лазарь, выйди вон». И Лазарь не мог не выйти, потому что Бог это сказал. И Иисус Христос сказал: «Лазарь, выйди вон». И Лазарь выходит. Вы представляете себе реакцию людей? В Библии мы об этом не читаем, но я себе представляю. Был бы я на их месте, как бы я удивился, что Лазарь вышел обвитый. Он вышел так, как его похоронили. Иисус Христос говорит: «Отнимите камень, развяжите его». Разве Иисус Христос не мог сам отнять камень? Мог. Иисус Христос говорит: «Развяжите его». То есть нужна была помощь людей, чтобы развязать Лазаря. Кто первый подошел? Я не знаю. Может быть, Марфа первая подошла. Может быть, Мария. Может быть, они были испуганы. Как подойти? А может быть, это какое-то привидение? Нет, это Лазарь вышел. Лазарь, самый настоящий Лазарь, который умер. Но теперь он воскрес из мертвых. Я, дорогие друзья, усматриваю под словом «пелены» это как узы смерти, которым был обвязан человек. Теперь посмотрите на Иисуса Христа, как и Иисус воскрес. Он вышел, но он вышел без этих пелен. Да, прежде чем похоронить его, Иосиф из Аримафеи и Никодим, они погребали Иисуса Христа. Они тоже его обвернули пеленами, как некогда Иисуса Христа Мария в яслях обвернула пеленами. Но Иисус Христос, выходя из гроба, Он вышел уже без пеленок, без этих пелен, можно сказать, и без этого платка. Вы помните, когда Петр и Иоанн зашли в гроб, то они увидели пелены отдельно лежащие и плат с головы его особо свитый на другом месте. Мы обращаем внимание на каждое слово. Плат с головы его, то есть лицо его было тоже обвязано платком, но Иисус вышел без этого платка, и этот платок был особо свитый на другом месте. Кто же постарался так все аккуратненько сложить, чтобы Иисус Христос вышел без этих уз смерти? Он вышел как победитель, как никогда Сидрах, Месах и Авдинаго вышли из печи, у них даже запаха не было от огня, а веревки-то сгорели. Вот нечто подобное произошло и здесь. Иисус Христос вышел без пеленок, без этих пелен, которым был обвязан. Я думаю, дорогие друзья, конечно, этим управлял Бог. Мы читаем, что ангелы служили Ему, когда Иисус был в пустыне. Наверное, эти ангелы, которые явились женщинам, они, наверное, помогли Иисусу Христу выйти. Но я представляю эту картину. То есть, дорогие, я хотел вот эту картину нарисовать, как Лазарь воскрес и как воскрес Иисус Христос. Он расторгнул узы смерти. Он вышел как победитель. И, возможно, когда Петр и Иоанн увидели эти пелены, они, наверное, вспомнили воскресение Лазаря. думали, интересно, Лазарь вышел обвитый, а Иисус Христос нет. Как это может быть? Дорогие друзья, действительно, как прекрасно нам сегодня рассуждать об этих моментах, о том, что Иисус Христос воскрес как победитель, о том, что Он сделал все для нашего с вами спасения. И поэтому хотелось бы, чтобы в эти пасхальные дни праздник Пасхи еще продолжается на протяжении 40 дней, потом мы будем праздновать праздник Вознесения Иисуса Христа, помнить о том, что сделал для нас Господь, о том, что Он действительно воскрес для вашего и моего оправдания. Пусть имя Его в нашей жизни будет прославляемо для того, чтобы Иисус Христос прославлялся в нашей жизни. И мне хотелось бы оставить такой стих на память. «Ибо Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Если бы Иисус Христос не воскрес, то проповедь наша была бы тщетна. Даром я сегодня смотрю, нахожусь здесь на радио. Даром вы сейчас слушаете радио, Слово Божие. Если бы Иисус Христос не воскрес, даром вера наша. Чему верить? Какому-то тупику безысходности? Нет, есть вечная жизнь, загробная жизнь, есть будущность, надежда посредством воскресения Иисуса Христа. Да будет имя Его благословено в нашей жизни и через нас. Еще раз вас поздравляю с праздником Христова Воскресения.
Воскресшему служу я, со мной Он во все дни. Свою любовь дарую, и Он возродил. Его я вижу руку, Его я слышу глаз, и в тьме ночной Он со мной. Спасение совершив, хотите знать, живет Он где? Живет Он не во мне. Вокруг себя я вижу Господню доброту, чем скорби ко мне ближе, тем ближе я к Христу. Через бури и смятенья в небесный дом ведут, а в славный час Он всех нас к себе. Он жив, Христос вовек живет, идет со мной, дает покой, ведет меня вперед. Он жив, спасение совершив, хотите знать. Живет Он где? Живет Он не во мне. Ликуйте, христиане, возвысьте голос свой пред Господом предстань. Христос Господь, Он жив, Христос вовек живет, идет со мной, дает. ведет меня вперед. Он жив, Он жив, спасение совершив. Хотите знать, живет Он где? Живет Он и во мне.
Воскресенье. Бабушку за доброту благодаря, внук решил отметить день ее рождения. Он перелистнул листы календаря и был рад, что день тот будет воскресенье. У отца, у мамы будет выходной, воскресенье в школу мне идти не нужно, посвятим его мы бабушке родной, думал он, и все ее поздравим дружно. Долго он смотрел на красное число, мысль, сосредоточившую на воскресенье. Что же в этот день произойти могло? Он как-то странно назван всеми. Понедельник – первый день, потом второй, вслед за ним среда идет среди недели, там четверг и пятница, здесь счет простой. Ну а где шестой, седьмым дни в самом деле? Вместо них субботние и воскресные дни. Непонятны для меня названия эти. Вопросительные знаки лишь одни почему-то мне встречаются на свете. Бабушку спросивший внук про день шестой, услыхал таинственное объяснение. В Библии субботой назван был покой. Бог в покое был, закончив день творения. Раньше день субботний был священным днем. Не шестым он, а седьмым был днем недели. Чтущие субботу в этот день огнем даже освещать жилище не хотели. А затем, по истечении времен, Иисус, разрушив цепи тления, в первый день воскрес, весь мир им был спасен. Первый день недели стал днем воскресения. День воскресный стал уже седьмым. А седьмой день внучек – день покоя. Верных Иисус ведет путем прямым, всем оставлено свидетельство такое. Если бы не Бог, неверием бы давно вырвана была б воскресная страница. Воскресение для свидетельства дано, пред воскресшим должен мир земной склониться».
Небо, голубое небо. с радостью о вечности пою.
Он воскрес, и его воскресение принесло нам и радость, и свет. Да звучит в городах и селениях, и сегодня пасхальный привет. В те часы предрассветные, темные, когда делалась ставка на ложь, перемены свершились огромные, Бог явил свою правду и мощь. Он воскрес, и возникло смятение среди тех, кто Христа сторожил, потому что такого явления не видал ни один сторожил. Сколько раз того часа приказано с применением наук и угроз о воскресшем молчать, но доказано этим самым, что жив наш Христос. Жив Христос! Это жизнью проверено, жизнью тех, для кого жизнь Христос. Потому христиане уверенно шли и ныне идут, как Христос. Молодое встает поколение и находит воскресшего след. Друг стоящий еще в отдалении, не отвергни пасхальный привет. Аминь.
А сейчас, дорогие радиослушатели, мы поставим для вас одну запись нашего одного служения пасхального с прошлых годов. Запись, может быть, конечно, сделана не очень, может быть, чистая, но я думаю, что мы проникнемся и возвратимся в то пасхальное служение, на котором мы с вами были вот буквально в это прошедшее воскресенье. Я думаю, что каждый пришел на это служение с радостью о том, что да, действительно, Христос воскрес. И я думаю, что получивший больше вдохновения, больше уверенности и вышел из этого собрания. Думаю, что это было благословенное служение и в нашей церкви, и думаю, что и в вашей, которую вы посещали. А сейчас мы послушаем запись.
Yeah. И смотрю вдаль веков, я на братьев людей, вижу землю, как страшно.
Воскресение Иисуса Христа, оно неразрывно связано с голгофскими страданиями. Если бы не было голгофских страданий, если бы не было голгофского креста, не было бы воскресения. Победа, она была разрешена на Голгофе. И плод Голгофы – это воскресение Иисуса Христа, это наше спасение, это наша надежда, это наша будущность, как уже было сегодня сказано. И это вдохновляет нас, это дает нам уверенность в том, что мы с вами верим в Иисуса Христа воскресшего, и который придет за своей церковью.
На далеком холме среди деревьев и скал, сквозь седые века старый крест простоял. Миллионы людей у подножья креста свое счастье нашли. Там однажды был я. Но лишь в нем сила есть сегодня. Может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Между небом святым и греховной землей пропасть злая лежит, разделяя собой. О,
Хочешь — верь, хочешь — нет, слушай слово Творца. Крест — единственный мост от земли в небеса. Старый крест Голгофский, но лишь в нем сила есть сегодня, может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Иисус дорогой, у подножья креста, на далеком холме я увидел тебя. На пронзенных руках не застывшая кровь, а в прекрасных глазах Божья к людям любовь. Но лишь в нем сила есть сегодня. Может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса. Старый крест Голгофский, но лишь в нем сила есть сегодня. Может он исцелять разбитые, больные сердца. Каждому пришедшему открыть небеса.
Итак, наша программа продолжает свое вещание, и мне хотелось бы рассказать такое четверостишие, четверострочие. «Как хорошо, что есть Иисуса крест, что можно лбом к подножию прижаться и крепко-крепко ухватиться за него, когда бывает не за что держаться». И действительно, старый крест, о котором сейчас было спето, это крест Голгофский, за который сегодня может христианин держаться. Однажды один неверующий человек, атеист, лежал на больничной койке, и к нему пришли друзья утешать его. Но как его Иов называют, жалкие утешители. И вот они говорят ему: «Да ты держись! Ну что ты упал духом? Держись!» Он говорит: «Я рад держаться, да не за что». А вот Варнава пришел в Антиохию и убеждал верующих держаться Господа искренним сердцем. И слава нашему Господу, что сегодня, в 21 веке, мы имеем возможность держаться нашего распятого и воскресшего Господа Иисуса Христа. А сейчас вашему вниманию мы хотим предложить братский листок Международного союза церквей евангельских христиан-баптистов. Зачитает его Андрей. Пожалуйста.
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2 глава, 21 стих. Возлюбленные братья и сестры, в преддверии пасхальных событий сердце всех святых Божьих наполняется благоговейным воспоминанием крестного подвига Спасителя нашего Иисуса Христа. Мы знаем, что наш Господь воскрес и вечно живой, но мы знаем также, что Он перед Своим воскресением тяжко страдал и умер за грехи всего мира. В этом году, перед праздником Пасхи, в четверг, мы собираемся в молитвенных домах или квартирах, чтобы в сердечном сокрушением поучаствовать в воспоминании страданий и смерти нашего Господа, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Все пребывание на земле Божьего Сына отмечается страданиями. Человеческая история не смогла скрыть по толще веков пророчества откровение псалмопевца Давида, исполнившееся в жизни Христа удивительным образом. «И пронзили руки мои и ноги мои, делят ризы мои между собою, и об одежде мои бросают жребий». Но тот, который мог умолить и небесного Отца, и он предоставил ему более, нежели 12 легионов ангелов, не прибег к чуду, чтобы сохранить себя от крестных мук. Иисус Христос добровольно отдал душу свою для искупления многих. Дорогие во Христе, друзья, пред лицом видимых знаков ломимого тела и пролитой за нас крови, еще глубже осознаем, что подвиг Спасителя – это не просто предмет радостного, умиленного созерцания, оно для нас пример подражания. В Гефсиманском саду Небесный Учитель открыл нам чудный источник побед над всеми притязаниями плоти. Там его душа скорбела смертельно, и он, находясь в борении, прилежно молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Но именно тогда его уста произнесли победные слова: «Не моя воля, но твоя да будет». И любящий отец услышал своего сына за его благоговение. Так ли, как Господь наш Иисус Христос, поступаем мы, окруженными тяжкими искушениями дьявола, который стремится обольстить в эти последние лукавые дни, если возможно, и избранных? Не уснул ли кто, устав от борений, как никогда ученики в Гефсимании? Не пободрствовав всего один час, они лишили себя силы переносить грядущие испытания. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Призывает Дух Божий всех, кто хочет следовать за ним неуклонно. Божьего Сына отвергли на землю свои, как сказано: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Он претерпел злословие от тех, которые почитали себя учителями в народе. Он принял насмешки и плевания от подстрекаемой ими толпы. Подобное презрение испытали многие святые, составляющие живую церковь Иисуса Христа. «Знаю твои дела и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы. Но сборище сатанинское утешал Дух Святой ангела Семирской церкви». Это и наш путь, возлюбленные. Если мы следуем по стопам Христа, наши добрые, светлые, чистые намерения, а также и дела, которые мы стремимся совершать в страхе Божьем, нередко бывают осмеяны, отвержены не только людьми мира сего, но и теми, кто носит имя, будто жив. Но в действительности эти люди мертвые и поступают, как враги креста Христова. Божественный страдалец принял чашу мук с благодарением. Вы помните, как он на прощальный вечер с учениками он взял чашу, возблагодарил Небесного Отца за возможность быть распятым и отдать душу свою за искупление многих. О, это вершина святости, послушания и любви! Взойдем на нее, и мы, научившись силой Божьей принимать все посылаемое им, не только без ропота, но и благодарно. Итак, благоговейный момент исполнения заповеди Христа, размышляя о теле и крови Господней, еще глубже осознаем, возлюбленные, что мы не сторонние наблюдатели Его подвига, а члены тела Христова, распятые с Ним. И посему испытаем и исследуем себя, и смиренно, с чистым сердцем, принимая хлеб и вино, как величайшую святыню Божью, обновимся в ревностном, добровольном желании идти только по следам Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.
Спасения мало.
Евангелие от Луки, 24 глава, 5 и 6 стих. «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес». Велик восторг и безгранична наша благодарность Богу, что и в этом году Его щедрая десница благословила нас, молодых и старых, здоровых и немощных, одиноких и семейных, быть причастниками пасхального торжества, дарованного нам в Иисусе Христе. Еще совсем недавно этот праздник представлялся нам таким далеким. И вот уже ликующая вселенная оглашается победной песнью «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Присоединяясь к радости всех спасенных, служители и сотрудники Международного совета церквей евангельских христиан-баптистов от души приветствуют и поздравляют Божий народ бессмертными словами пасхального ликования «Христос воскрес! Воистину воскрес!». Почти 20 столетий прошло с того волнующего дня, первого дня недели, который самые близкие друзья Иисуса Христа встречали в глубокой печали. В саду у гроба плакала Мария. Плакали и рыдали собранные в горнице ученики. Весьма удрученными шли двое из них в Эммаус. И все потому, что они знали только о смерти любимого учителя. Да, Господь Иисус умер. Умер, потому что возлюбил погибших и, оставив небо, пришел их спасти. Он умер, потому что взял на себя грех всего мира, а возмездие за грех – смерть. Он не отказался умереть за людей, хотя люди оказали способными предать Его, отречься от Него, осудить Его, распять Его и насмехаться над Ним. Он не противился им. Да, Он умер, но и воскрес. Воскрес, потому что не сделал никакого греха. Воскрес, потому что смерть не могла удержать в себе невинную жертву. Он воскрес, потому что Отец Небесный удовлетворен Его жертвой искупления и дал новую жизнь Его преображенному телу. В тот первый день недели, встретившись воскресшим в саду у гроба, Мария воскликнула с радостью: «Раввуни!» В Эммаусе ученики узнали Иисуса, когда Он преломлял им хлеб, и тут же, несмотря на вечер, возвратились с радостной вестью к собранным в Иерусалиме. И сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Луки 24:36. Пусть же трепещут отныне опасающие Его воскресения и поставившие стражу у гроба. Эта же стража и возвестила им о воскресении. Жалкие люди, не обладая ничем, способным опровергнуть воскресение Господа, они прибегают к открытой лжи. Но эта ложь не может отнять правду у ликующих учеников. Они усвоили истину и с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. День апостолов 4:33. Еще до своей смерти Небесный Учитель говорил ученикам: «Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить». И вот они снова увидели Его живым. Он жив не потому, что не умер на Голгофском кресте. Он жив не потому, что смог сверхъестественной силой сойти со креста или же каким-то образом чудодейственным Его удалось впоследствии привести в сознание. Нет и нет, Христос Иисус умер. Но и воскрес. Господь Иисус прошел через смерть и вышел из нее победителем. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство. Он отворил врата смерти. Теперь за Ним могут следовать все, принявшие подвиг Его спасения. Он вводит их в свою победу. Воскресение Господа Иисуса – это победа жизнью над смертью. Воскресение – это уже не только надежда, но и глубокая уверенность в своем воскресении. Ибо как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. 1 Коринфянам 15:22. Воскресение, торжество, смысл, фундамент нашей христианской веры – это новое начало для погибающего мира, это основание для создания нового неба и новой земли. Воскресший Христос стал родоначальником нового человечества, которое пребудет с Ним во веки веков. Замечательно то, что Иисус, все преданное Ему Отцом, дарует и Своим последователям, которые умерли вместе с Ним, чтобы уже не для Себя жить, но для умершего и воскресшего. Таковым Он дает Свою жизнь, Свою славу, Свою совершенную радость, а таковых Он молится Отцу Небесному: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Иоанна 17:24. Возлюбленные братья и сестры, пусть размышления воскресения Христа вновь наполнят наши сердца ликованием и желанием возвещать об этом всем окружающим. Пусть вечно живой Христос станет нашей жизнью, как и для апостола Павла, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Аминь.